На Евангелие от Луки, 8 глава, с 26 по 40 стих. Мы сегодня вот этот отрывок посмотрим. Вот так Бог нас ведет как бы медленно, вот по этой главе мы уже сколько. Одна из таких важных вещей, на которой мы концентрировались, это то, что иметь вот эту хорошую почву, то, как мы слушаем Слово Божие, да. Кто-то с радостью принял, а потом раз... трудности и забыл, и плода нету. Вот. Ну и также мы в прошлый раз говорили, что вот Иисус, Он сказал, переправимся на другую сторону, там шторм был, Иисус спал, ничего не делал, ученики испугались, но Иисус был с ними, да. Вот какой там шторм в нашей жизни, Иисус с нами. Аминь. Он с нами. Потому что вот тайна такова, что мы соединились с Господом. В одном духе. Я член тела Христова. Да? И мы все, да? Поэтому Иисус чувствует мою боль, мои страхи. И Он со мной здесь проживает, потому что я в Нем, Он во мне. Вот. Ну и Иисус, вот они переправляются на другую сторону. И вот они переправились, и вот дальше мы читаем. Сейчас я с 26 по 30 стих прочитаю. Проповедь можно назвать «Стадо свиней». «Стадо свиней». 8 глава, с 26 по 30. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами долгое время, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробницах. Он увидел Иисуса, вскрикнув, пал пред ним». Ниц и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышний, умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он, разрывая узы, и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него». Вот этот вот человек, да, вот они переплыли. Ну, Галилея, да, это израильтяне там жили. На другую сторону они переплыли, там тоже израильтяне жили. Ну, Галилея, в принципе, только вот на другом берегу озера, как оно, Кенесарецкое озеро сейчас называется, да? Или Галилейское озеро. Ну вот, и вот этот вот человек, ну, смотрите, он обладал суперсилой. Мог разрывать цепи. Никто не мог его ограничить, укротить. Никто ему не мог сказать, как ему жить и где ему жить. Как ему одеваться. Никто ему не мог сказать. Он был не как все. Но человек этот был несчастлив. Он был мучим изнутри. Его жизнь не имела цели, не имела смысла. Кричал, бился о камни, разрушая вот то, что осталось в нем, последнее. Противоречия внутри разрывали вот этого несчастного, да. Люди хотели помочь ему, когда связывали его, да. Он сам себе помог, помочь не мог. Как будто вот какая-то сила вселилась в него и сделала его рабом. Бессмысленная жизнь у него, мучения, разрушения. И вот здесь я хочу сразу сделать такую иллюстрацию или аллегорию, которая происходит со всем человечеством. Он не жил в доме у себя, да, этот человек. Вот был дом Божий для всего человечества, Эдемский сад, да. Но люди выбрали альтернативу, они выбрали вот это дерево познания. Стало им лучше, они потеряли этот свой дом, Эдемский сад. Что хорошего жить вот в пустыне? Он жил вот в гробницах, вот этот человек, да? Ну что хорошего, что это за жизнь? И вот как мы смотрим на несчастье вот этого человека, вот на самом деле вот так все человечество, вот так небеса смотрят на несчастье человечества, рода Адамова. Бессмысленная жизнь, саморазрушение. вдалеке от дома, от нормального общества, от небесного общества, от святого общества. И вот этого человека, его связывали узами, да, ради него самого, сберегая его в 29 стихе мы, да. То есть были какие-то заботливые родственники у него был там дом, потом мы узнаем, да, родственники были. Они заботились, они его связывали, да, ну, вроде бы радикально тогда. Но почему? Потому что, чтобы его обезопасить, такое у него было саморазрушительное поведение. И вот Бог дает человечеству законы и заповеди. Бог дает, да, вот после грехопадения, да. Бог дает эти заповеди ради нас самих. Не ради своей безопасности, прежде всего ради нас самих, потому что Бог любит. Сберегая его, сберегай нас, Бог хочет нас сберечь. Левит, 18 глава, там говорится, что вот благодаря этим заповедям человек будет жив. Закон, да? Но зачастую человек считает вот эти вот законы, заповеди какими-то узами и ограничениями для себя. Он хочет сбросить эти... сбросить их и продолжить вот это вот разрушение и вредить себе. Во втором псалме говорится, расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Это вот так вот грешный человек зачастую относится к заповедям, к Божьим принципам, к Божьей воле. Для него это узы, оковы, и он не понимает, что заповеди Божьи, вот как здесь цепи с этим человеком, они чтобы сберечь человека. Такая вот тоже аллегория. Другой, вот он не хотел одеваться, сбрасывал одежду, да. И Бог хочет, чтобы мы имели одежду праведности, вот такой духовный смысл. Но часто человек, поносив эту духовную одежду, он скидывает ее. Вот как этот бесноватый, он ее скидывал. Она ему, вот этому бесноватому, она ему как бы давила. Вот. И вот аллегория такая, что человеку, Бог предназначил праведное деяние для человека. И человек, он скидывает это. Может, поносит, потом скидывает. И вот, смотря на этого человека, не важно, что у этого человека суперсила. Сверхъестественные способности, за которыми часто вот люди гоняются, рискуя своей душой, своим здоровьем иногда, да, быть не как все там, экстремалом каким-то там, суперсилы, какие-то возможности в себе открыть, а не быть вот как все, которые, образно говоря, там в городе живут. А вот он был, да, такой. Способности, цепи все разрывал вообще, да? Но у него не было свободы, на самом деле. Он был на пути разрушения. Никто не скажет, вот это да, какой классный, как ему повезло, цепи он может разрывать. Никто так про него не скажет. И вот это такая же иллюстрация. Человек стремится, грешный человек, потомок Адама, он стремится к какой-то особенности, к какой-то силе, в которой он себе хочет найти. Ну разве не здорово разорвать вот эти общепринятые какие-то цепи и быть каким-то свободным? Но вот как с небес на такое поведение, на такую философию, как мы выглядим, да, когда мы хотим сбросить праведность, разорвать все узы хорошие, которые Бог, заповеди, которые нам предназначил. Это выглядело, как этот несчастный выглядел в этой пустыне, жил в гробах он. Ну, что в этом хорошее? Вот как небеса смотрят на падшее человечество, которое мучается, которое умирает и живет под властью сатаны. Вот она, это аллегория. Вот она, это аллегория в стране Гадаринской. Но, слава Богу, Иисус пришел в наш мир, да? И слава Богу, что Иисус пришел в эту гадаринскую землю, где этот несчастный был, где жили эти люди. И мы видим, что ни сила греха, ни даже легион вот этих злых демонов не могут ограничить силу Иисуса Христа. Вот это вот радостная весть. Вот это радостная весть. Ни сила греха, ни какие там демоны или какие-то другие обстоятельства внешние не могут помешать человечеству, не могут помешать Иисусу, чтобы человечество снова вернулось. Свобода настоящая, достоинство, смысл жизни. Иисус пришел, слава Богу. Какой конфликт у вас внутри? Какая сила против вас? Подумайте вот на эту историю, вспомните. Есть освободитель. Не нужно отчаиваться. И знаете, что еще вот в этой истории, вот самое худшее, это то, что человек-то этот, он внутренне, хоть он не был свободен, он все равно осознавал свое вот это порабощение, свое разрушение, бессмысленность своей жизни. И он ничего с этим не мог сделать. Он ничего не смог с этим сделать. Но Иисус пришел, слава Богу. Вот человечество из-за этих грехов, из-за того, что власть сатаны здесь установилась, оно само себе не может помочь. Как его человек не связывает этими заповедями хорошими? Он все нарушает, все разрывает, но слава Богу, что Иисус пришел со своей благодатью, да, не с законом, а с благодатью. Только благодать сильна победить вот эти вот, вот это вот поведение и освободить человека. Дальше мы читаем с 31 по 32. «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им». Да, здесь остановимся. Так, бесы испугались. Оказывается, что он не просто был одним одержим, да, целый легион. Легион – это, вот если римскую историю смотреть, там они менялись по количеству, но, по-моему, то, что я комментарий читал, самое минимальное легион было, это 3000 было. Представляете? В этом несчастном 3000 этих ужасных бесов. 3000. Легион. Но они испугались. Иисус, Сын Бога Всевышнего, они говорят. Они знали, кто перед Ним. Вот интересная вещь. Они знали, кто перед Ним. В отличие от земляков Иисуса, которые считали, что Иисус это просто сын Иосифа, и они хотели схватить Иисуса, там мы читаем, да, и хотели избавиться от Него, разозлились на Него, и хотели сбросить Его с пропасти. Вот так человечество хотело поступить с Иисусом, но бесы понимают, для них такое не прокатит здесь. Они понимают, кто перед Ним стоит. Это не просто сын Иосиф, это сын Бога Всевышнего. И они испугались, они испугались. Они знали вот эту вот власть, которую Иисус имеет, они ее знали. Вот жители Назарета не знали, а эти бесы, они знали, какую власть Иисус имеет на земле и на небе, конечно. Мы не все понимаем о вот этих духовных реалиях, мы это не видим для нас, это не видно, да? Но для бесов вот это было четко. Иисус имеет власть над ними, они испугались. И вот тут такую важную вещь понять. Почему такое происходит? Почему вот люди, пользуясь долготерпением Божьим, милостью Божьей, они могли схватить Иисуса, там, пытаться сбросить его или повесить на крест, да? Почему? А вот бесы, они трепещут, они ничего такого не могут сделать. Они не могут так противостоять, как человечество, как рок Адама противостоял Иисусу. Бесы, они не могут так противостоять. А тут вот важно такую вещь понять. Дело в том, что вот милость Божья, она не для ангелов, она для рода Адамова. Она только для рода Адамова, благодать и милость. На земле мир, в человеках благоволение. В человеках благоволение. Про ангелов падших так нельзя сказать. У них все по-другому. И ты пришел сюда прежде времени мучить нас. Они там в Матфея мы читаем подобное говорят. Прежде времени мучить нас. Они знают, что все. Раз они выбрали бунт, раз они выбрали жить в грехе вот эти вот бесы, все, у них будет конец. Вопрос только времени. У них не будет никакого изменения. У нас, у человечества, есть возможность, второй, третий шанс принять эту милость. С ангелами, с этими бесами совсем по-другому. И они только бы не в бездну, только бы не в бездну. В свиней, пожалуйста, только не в бездну. Они испугались. И вот бездна. Что это такое бездна, да, немножко надо понять. Не все демоны, они... Сейчас вот в этой поднебесной свободной, не все, сатана, очевидно, он не связан. Но некоторые демоны, да, особенно провинившись, они сейчас связаны, они ничего не могут сделать. Они вот в этой бездне, это бездна называется, да, они там связаны. Об этом мы читаем, это как бы тюрьма именно для падших демонов, для некоторых демонов, да. Человеческие души умерших, они там немножко в другом месте, сейчас не буду об этом. Это особенная вот эта бездна. И там, конечно, это там мучение для тот, кто туда попал, именно вот эти падшие ангелы. 2 Петра 24. «Бог ангелов, согрешивших, связал узами адского мрака». предал блюсти на суд для наказания. То есть не имеется в виду всех ангелов. Некоторых ангелов он связал. Да? В Откровении 9 глава с 1 по 2 стих, давайте посмотрим. Там про бездну говорится. 9 глава. С 1 по 2. Пятый ангел вострубил, и я видел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Это, скорее всего, или сам Люцифер, или какой-то из его могущественных демонов, который свободен. Да? Он отворил кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И там потом описываются вот эти вот страшные существа, но мы понимаем, что за этим стоят вот эти вот бесы, демоны, которые были связаны, да, но в конце времени, в будущем, они будут отпущены, потому что... Ну, много причин, почему они будут отпущены, в частности для того, чтобы, чтобы люди через эту боль задумались, что надо небесам поклоняться, а Богу надо поклоняться, что нужно покаяться, что скоро Христос придет, и, ну, по сути дела, в будущем люди, они получат то, чего они просят, и сейчас, по милости Божией, бездна закрыта, да, вот этих, я думаю, вот эти вот ангелы, они ужасные, и Бог по милости, Он держит их сейчас в этой бездне, хотя не все, конечно, сатана и другие демоны, они свободны, да. То есть вот бездна, да, и эти ангелы, ну, падшие ангелы, демоны, бесы, они боятся, они не хотят туда пойти раньше времени, они не хотят пойти туда раньше времени и умоляют Иисуса, они понимают, что Иисус и есть власть. И еще такую вещь хочу сказать, Евреям 2 глава. Но отличие между человечеством и ангелами. У человечества и у ангелов есть разные роли. Евреям 2 глава с 5 по 8 стих. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Про ангелов нельзя так сказать, про падших. Только у Бога к человеку, сыну человеческому, такое отношение. Что ты помнишь, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славу и честь увенчал его, поставил над делами рук твоих, поставил человека над делами рук твоих, не ангела, над этой вселенной, над этой физической вселенной. Человек был поставлен над делами Бога, который сотворил эту всю вселенную. Да? Вот эта вот граница, вот эта вот роль, эта власть, которую Бог хотел дать человеку. И потом 16 стих той же главы. «Ибо не ангел восприимет он, но восприимет семя Авраама». Вот бесы это знали, потому что они испугались. Им милости нету. Но нам, верующим, да, и всем живущим, для нас вот это вот есть милость. И поэтому некоторые люди, пользуясь этой милостью, долготерпением, да, они хотели сбросить Иисуса, да. Или там... кто там, Иоанн, Иаков, да, его брат, молнию хотели свести на самарян, которые не приняли их на челек, да, или этих фарисеев, да, или этих римлян, которые распинали Иисуса. Это Бог это допустил не потому, что он слаб, потому что у него вот эта милость даже к таким людям, которые идут против его сына. У него милость, долготерпение, и люди этим пользуются. И Бог их сразу не поражает, да, и люди думают, что сила у них, и они идут, потому что Бог попускает, они идут против Божьей воли. У ангелов такое не прокатит, они здесь не могли ни схватить Иисуса, ничего, они боялись, что сейчас их пошлют в это ужасное место ради времени, раньше времени. И вот эта вот разница между ангелами и человеком, мы должны понимать, что к нам относится милость, она не относится к ангелам, она относится к нам. Нужно ценить милость. Понимаете, мы, может быть, много говорим о милости, и мы немножко забываем, что Бог не обязан никому давать милость. Бог вообще никого не должен миловать. Никого. Ни меня, хоть я уверовал в него, ни папуаса в джунглях. Он не обязан миловать. То, что Бог обязан, это воздать должное, справедливое. Вот это Бог должен, и Он это сделает. Но милость... Поэтому никто не может сказать: Бог, а почему ты вот человечество милуешь, а этих падших ангелов не милуешь? Милость, она не подвязающая. Это мы должны, я не могу это все объяснить, почему для ангелов нету благодати, но я могу благодарить и ценить ту милость и благодать, которая проявлена ко мне. Я ее не заслуживаю. Даже то, что я там буду молиться, изучать или еще, а как быть с моими грехами? И Бог по милости их прощает, да? Он дал мне уверенность, что через веру я получу прощение. Но все равно это милость. Бог не должен этого делать. И вот ангелы это понимают, они боятся, ну, падшие ангелы, демоны, они это понимают. А мы должны понимать и ценить вот эту вот милость. То, что она есть, то, что Бог благоволит семя Авраамова принять. Что человек, что ты помнишь о нем? Вот эта вот милость к нам, ее надо ценить. То, чего нету на фоне этих бесов, мы понимаем. Это помогает мне ценить милость Божью. Вот эти падшие ангелы, ну, бесы, да. Мы, конечно, не понимаем все, вот как, чем они живут, да. Но кое-что мы немножко можем и понять. Они не имеют Бога. Ну, они живут, не имеют, значит, этой полной жизни Божьей в себе, да. У них, у этих падших ангелов, по сути дела, нет цели, высшей, вечной цели. Они, как там говорится, как говорит Иисус, ходят по безводным местам. Им не нравятся эти безводные места. Они хотят войти в плоть какую-то, потому что их жизнь пуста. Они хотят то, что Бог им назначил, ангелам. И предназначил. Они это потеряли, ну, падшие, да. И поэтому у них нет вот этой гармонии, полноты. У них нет цели. Они не в своей тарелке. И они хотят за счет других заполнить вот эту пустоту. За счет других почувствовать какое-то счастье, какие-то ощущения. И по всей видимости мы видим, что бесы, они, им нравится входить в тело против воли человека и испытывать какие-то новые ощущения физические какие-то, да. Очевидно, ходят по безводным местам, если дом не занят, там Иисус говорит, они еще друзей берут, слушают, вот там классно, мы нашли дом пустой, чистый, все там, это не какой-то там психопат, нормальный человек, ну как-то так вот, это им нравится, в чистый дом им войти, завладеть этим. Какие-то новые ощущения. Мы все не понимаем, конечно, про ангелов, да. И когда они вот так вот делают, они нарушают, они как бы переходят красную линию. Понятно, что между бесами и святым Богом, и святыми ангелами есть противостояние. Но есть определенные красные линии, которые лучше не пересекать этим бесам. И они это знали. Это был уже перебор. Это уже, как мы сейчас в современном языке говорим, беспредел уже. Когда здесь не только один бес, здесь целый легион, 3000 этих вошли в этого несчастного. Они сделали из этого человека, из его тела, как проходной двор. Представляете, 3000 ангелов. Тело было предназначено для того, чтобы оно принадлежало душе, духу человека и Богу. Все. Какие там, ну, представляете, проходной двор, 3000 человек будут проходить. Что с этим двором, что с этим домом станется, да? Ну, конечно, этим бесам им все равно, потому что они хотят свою пустоту наполнить, им плевать, что случится с этим телом, что случится с этим человеком, им все равно. Им скучно, им пусто, и они хотят как-то развлечься за счет человека. И они думали, что это сойдет с рук. А почему они так думали, что им сойдет это с рук? А понимаете, их тоже можно понять. Они смотрят, эти бесы, на Израиль. И они смотрят, да у них тут свиньи пасутся. А вы понимаете, что значит для того времени, может быть, вы должны понять, израильтяне свинину не ели и не должны были разводить. И то, что здесь... А Галилея тоже была Израиль, но она была языческая, там много было компромиссов, да, но вот на этом восточном берегу, там вообще был, да, это были израильтяне, да, они должны были соблюдать Моисеев закон. И они, ну... Для того времени они вообще такое табу нарушили, вот эти, кто разводили, они там свиней своей земле. И бесы посмотрели, да они Бога оставили, и Бог их оставил, тут что хочешь можно творить, никто не заступится, и все, вот так вот, да? То есть отчасти то, что там происходило, это сами израильтяне виноваты, что такое произошло с одним из их братом. Да? И бесы, они получают силу, когда там, где грех умножается, они получают силу. И поэтому они думали, все сойдет с рук. Но Иисус пришел в это самое темное место. Он пришел, чтобы исцелить больных. Иисус пришел, слава Богу. Люди отвергли вот эти заповеди Моисеева, отвергли Бога, да? Но Иисус пришел туда, по милости к ним, принести им свет и освобождение. Галилея языческая, свет воссиял, да? Вот. Слава Богу. И вот они думали, что, ну, никто туда не придет, тут свиней не разводят, ну, это все тут, это оставленное Богом место. Как бы Бог гневается на них, и тут у нас получится порезвиться. Я так примерно думаю, что бесы так думали. Но слава Богу, Иисус пришел. И я точно не понимаю всего. Вот они просили в свиней войти, ну, бесы, да? Я точно не все не понимаю. Какой-то, может быть, у них был свой замысел у бесов, да? Зачем они хотели оказаться в свиньях? Непонятно, да? Но какой-то, может быть, у них был замысел. Очевидно, это было лучше, чем пойти в эту бездну сейчас. Это очевидно, да? Но, может, у них какой-то был еще замысел. И Иисус... конечно, Иисус все знал. И у них было одно на уме, а Иисус, он понял Божью волю. И он понял, что Бог допускает это. И каким-то образом Бог обратит вот это... свою славу. И Иисус позволил им войти, освободить этого человека и войти в бесов. Иисус позволил. Если бы он не позволил бы, по всей видимости, они пошли бы в бездну. Прямо сейчас бы. Но Иисус позволил им. То есть они что-то, у них какой-то свой план был. Но у Бога, конечно, его планы, они выше. И Иисус, предвидя вот этот высший план, он допустил это, чтобы они пошли в свиней. Дальше мы читаем с 33 по 36. Слава Богу, что этот несчастный, он освободился от этого ужаса. Легион, представляете, 3000 бесов. Кто с такой силой сможет справиться? Иисус силен, слава Богу. С 33 по 36. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросили стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли посмотреть на происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Иисуса, одетым и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Ну, я точно не знаю, и комментаторы, наверное, тоже вам точно не скажут, что стало с этими бесами. Пошли ли они после того, как свиньи бросились в море, пошли ли они действительно, все равно ли пошли эти бесы в бездну или нет? Может быть, бесы хотели каким-то образом, таким образом не попасть в бездну, но свиньи не особо их послушались, что-то у них пошло не так, не знаю. Может быть, они все равно пошли в бездну, вот. Или, может быть, они изначально, бесы, планировались погубить этих свиней, Иисус, конечно, определил, погубить свиней, и таким образом освободиться, и там опять начать беспредельничать, или что-то там с крючка соскочить. Может быть, то, что свиньи бросились в море, может быть, бесы так и планировали, и все так и произошло. Мы не знаем точно, да? Но главное мы видим в этой истории, что люди увидели, какое зло там было. Они увидели это, они ужаснулись. Это очень хорошо понять, какое зло, насколько грех отвратителен и как он силен вокруг. Это важно, это первый шаг к покаянию. Они увидели силу Божию, да, что Иисус освободил вот этого безнадежного. Они узнали об Иисусе, они получили возможность услышать больше от тайн Царствия Божьего, услышать Евангелие, да. И точно, это был, конечно, замысел Иисуса, то, что люди сбежались со всей окрестности, и у них появилась возможность послушать Евангелие, послушать истину, увидеть свет. Свет пришел к людям, да. Поэтому эта гибель этих свиней, она сделала хорошее то, что люди, они как бы, ну, пришли к Иисусу, и они как бы приблизились к Царству Божьему, да. Это хорошая для них возможность появилась. Как здорово, что Иисус пришел к ним. Как здорово, что Бог возлюбил этот мир, и Он пришел в наш мир. А иллюстрация такова, что вот этот мир, он тоже как бы одержим. Как здорово, что Бог послал Сына, чтобы вот спасти, освободить нас от рабства. Это радость тем людям, как ангелы там пели. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу. 37 стих. «И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом, он пошел в лодку и возвратился». Они были объяты страхом, но они просили удалиться Иисуса. Иисус удалился. Страх у них был. Но мы помним апостол Петр, когда Иисус явил свое чудо. Они тоже там все были в ужасе. Ну, рыбу когда поймали. Иисус там сказал: «Иисус, выйди от меня, я человек грешный, выйди от меня». Да? Он переживал из-за своей греховности, своего несовершенства. Он переживал, что такой человек... Он подведет Бога, да. Это нормально. Это нормальный страх. Это такой хороший страх. Здесь же у них другой страх, у жителей Гадаринской страны. Они боялись не Бога подвести, они боялись потерять свое имущество. Они боялись, что Иисус потребует слишком много от них. Вот чего они боялись. Вот это их страх. И это совсем другой страх. Это уже эгоистический страх. Они не хотели менять свою жизнь. Иисус, как жених за своей невестой, пришел, он суженный для этой невесты, но невеста в последний момент испугалась, что слишком много надо будет от чего-то отказаться, чтобы выйти замуж за жениха. И вот такое вот здесь происходит. Они просили Иисуса удалиться, и Иисус удалился. Какая трагедия. Они как бы... Они не хотели менять свою жизнь. Иисус к ней пришел, царь царей пришел со своим царством, со своим спасением, с вечной жизнью. Иисус приходит к человечеству. И что происходит? Ну, я так вот, они как вот думали, дьявол, бесы, это, конечно, плохо. Да, это ужасно, что здесь столько много у нас, оказывается, было. Но свиньи дороже. Большое стадо свиней, в Марка мы читаем 2000 свиней. Ну, погибло. Но 2000 свиней, в Африке, когда я был, там $100 за одну свинью, $200 000. Кто-то потерял. Или в общей сложности. Ну, то есть масштаб какой был, да? Им свиньи важнее. Они не хотят менять вот это. Царство Божие, да, интересно. Но что-то менять в своей жизни? Нет. Иисус, убери все плохое из моей жизни. Только не призывай меня менять мою жизнь, идти на какие-то жертвы. Не хочу слышать про крест. Иисус, хочу слышать про твою жертву. Но я сразу теряю интерес, когда идут призывы к святости, к посвящению. А вот как Иисус меня возлюбил, пожертвовал, умер на кресте. Рассказывай мне, проповедник, рассказывай. Это мне интересно. И вот это также люди. Вот эти материально, вот это стадо свиней, это трагедия. Они, для них это оказалось важнее. Но, братья и сестры, истинный Иисус, вот истинный Иисус, вот истинный Мессия, не то, как фарисеи, не то, как вот эти жители Гадаринской страны, они представляли, да? Истинный Мессия, истинный Христос, когда Он приходит в жизнь, Он меняет, и Он будет менять. Это истинный Христос. Он будет делать некомфортную нашу жизнь. Он будет... разрушать вот этих вот наших, образно говоря, любимых свиней. Аминь. Это истинный Иисус. Он будет так делать. Это царь царей. Он помощник, но он царь царей. Он знает, как меня сделать счастливым, что мне нужно, что мне не нужно. Я, как маленький ребенок, могу держаться за это. Да, 2000 свиней. Ну, им там нужно было кормиться, ну... как бы, может быть, экономика на нем, вот этого местного городка была построена, там, кормить семьи там надо было, как бы, ну, жить же надо было как-то, да? А Иисус раз, такой спаситель, мессия такой. А как мы теперь жить будем? Царство Божие? А 2000 свиней? Царство Божие? А 2000 свиней? Царство Божие, вечная жизнь? Да, это, конечно, хорошо, но 2000 свиней. Понимаете, с какой дилеммой они столкнулись? Иисус, когда приходит, Он меняет. Есть люди, которые хотят, чтобы Иисус пришел, задержался. Но есть, которые, на самом деле, они не хотят Иисуса. И в этом, вот в этом стихе, да, то, что они просили удалиться, в этом тоже есть иллюстрация, аллегория нашего мира. Или отдельно взятой жизни, вот, может быть, в этом собрании. Люди на земле жалуются, что столько зла, Бог ничего не делает, винят Бога. Но вот эта история, она обличает такое мышление. Иисус пришел, но люди не захотели. Иисус пришел с изменениями, с своим царством, с этим добром, о котором люди мечтают. Где Бог, который восстановит добро, накажет зло? Иисус пришел, но люди не захотели. Просят удалиться Иисуса. Они испугались, что нужно будет от чего-то отказаться. Вот это вот люди, когда не думают о Боге, да, Бог, это здорово, но как только они понимают или сталкиваются в Библии или с проповедью, что нужно отказаться, нужно измениться, вот тут-то и происходит вот эта вот плохая почва и то, что с радостью ты принял. О, нет, я не так думал, я думал, вот Иисус любит меня, и все, Он мне все даст, и никакого труда особенно не надо мне ничего жертвовать, никакой крест нести, отречься всего. Нет. Видите, какая иллюстрация, как происходит с нашим миром? Проблема, конечно, не в Боге. Вот то, что люди говорят, где Бог, столько зла. Проблема не в Боге, проблема в свободном выборе человека. Проблема, что человек не хочет руководства Бога. Вы хотите, чтобы Бог не только спас вас, но и господствовал в вашей жизни. Вы это хотите? А по-другому никак. Нельзя отделять спасение от господства. Иисус и Спаситель, и Господь. Другого спасения не может быть. Царство Божие без этого господства Иисуса не может быть. Он нас поведет в это царство. Недостаточно просто какой-то бумажки там о прощении грехов. Мы должны быть на лозе. Мы должны быть... Наша святость должна произойти, святость фарисейскую. Мы должны быть образом Иисуса Христа. И вот говоря об отдельно взятой личности... Может быть, в моей жизни что-то такое может быть, что из-за чего я не пускаю Иисуса. Вот они не пустили Иисуса. Может быть, в моей жизни что-то есть такое. Образно говоря, вот какой-то там стадо свиней, да, образно говоря. Может быть, мне это стадо свиней, образно говоря, дороже, чем настоящая свобода, настоящий смысл жизни, который Иисус мне предлагает, Царство Божие, которое мне, и близость с Иисусом. Может быть, не это стадо свиней, оно дороже, чем близость с Иисусом и Его Царство. Может такое быть? Я, может быть, в страхе перед Иисусом. Они были в страхе, они ужаснулись здесь. Здесь написано, да? Страх. Но страх этот не перед святостью, не вот этот благородный святой страх, да, библейский страх. Это эгоистический страх. Страх, что Иисус потребует слишком много от меня, и поэтому я его не пускаю. И вот эта вот история, братья и сестры, пусть Дух Святой исследует наши сердца, мы исследуем наши сердца, это история вот с этими свиньями, да. Вот эта история, вот это Слово Божье вообще другое в Библии, да, оно обличает, оно глубоко проникает, и оно делает явным вот такое мое лукавство. Вот как это все выглядит. Когда Иисус приходит в мою жизнь, а я там какое-то держусь за какое-то стадо свиней. Вот как это выглядит с точки зрения небес. Они просили удалиться. И Иисус удалился. Ефесянам 4:27 говорится, не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Вот представьте, братья и сестры, какая, вот после этого случая, то, что они попросили, чтобы Иисус удалился, представляете, у Люцифера, у дьявола, какая платформа, какая сила получается, вот такая вот как бы логическая сила, чтобы прийти на небеса и обвинять человечество перед Богом. Сатана приходит перед Богом, к Богу и говорит: Бог, смотри, у них там были свиньи, у них там были эти ужасные бесы, и они выбрали это, а не твоего сына. Смотри, каких людей ты создал. На самом деле, они просто держатся за это временное греховное наслаждение. Бог, смотри, кого ты хочешь спасать, кому ты проявляешь терпение. Они этого не заслуживают. Они просят, чтобы Иисус ушел. Иисус пришел. Иисус, Бог, ты послал Иисуса, а они хотят, чтобы Иисус ушел. Какая сила там на небе у сатаны появляется. Это страшная вещь. Как бы сатана говорит: Бог, на самом деле люди меня хотят и моих демонов хотят, а не тебя. Они на словах говорят правильные вещи, но вот как они поступают. Для них вот это временное греховное наслаждение, оно важнее. Им не нужна вечная жизнь. Царство, твоя святость. Бог, ты им не нужен. Просто им нужно материально, чтобы у них материально все хорошо. Вот все, что им нужно. Это я им могу дать. Ты, Бог, им всегда какие-то духовные ценности проповедуешь. А я им могу дать и дам то, что им нужно. Разве это не мое царство, сатана там говорит? Он поворачивается к ангелам и говорит: ангелы, смотрите, где здесь истина? Бог создал вот такого человека. Иисус освободил, Иисус пришел, а они его отвергли. Что же за такой Бог, что создал таких запутанных созданий, где все ясно, где надо было Иисуса принять и благодарить, а они его просят уйти, потому что свиньи дороже. Что же за человечество? Что это же за Бог такой? И сатана как бы говорит вот этим, звучит перед этими святыми ангелами, как бы сатана, у него такая сила появляется, философская, он как бы говорит: кто здесь адекватен? Я как раз даю то, что людям нужно. Я как раз говорю людям истину, то, что им нужно. Я даю им то, что нужно. Разве мы не слышим часто в культуре, в человеческой жизни, люди это хотят, надо им дать. Может быть, не такой уж я и бунтарь, сатана говорит на небесах перед святыми ангелами и своими подопечными. Может, не такой уж я бунтарь. Может быть, такому создателю, который не может создать толком свое творение, может, и не нужно служить. Может, Богу просто надо уйти, создать другой мир, а этот мир оставить нам. Представляете, какое место, не давайте место дьяволу, какое вот это поведение, да, дает место дьяволу в обществе, в стране, в отдельно взятой жизни. Когда Иисус приходит к нам, а нам вот это материальное, временное, свинье. Для читающих, я повторю, это был Израиль, да, и, они свинину не ели. То есть это было, конечно, очень яркое такое, да, что они свинину выбрали вместо Иисуса. Не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Вот как здесь дьявол получил место. И если эти бесы не пошли в бездну, то что, они будут опять там приносить страдания и горе. То, что люди сказали: Иисус, уйди. Иисус, уйди. Иисус хотел очистить их дом. Да? Он изгнал этих, легион, да? Но дом должен быть занят. Страна Гадаринская должна принять своего царя, своего защитника, спасителя. Нет. Почему это произошло? Почему? Так, в принципе, им было, конечно, интересно послушать о жизни вечной, о прощении грехов, о благодати и все. Конечно, им было все интересно. Царство Божие, вечная жизнь, Новый Иерусалим. Конечно, это все было интересно. Но когда они узнали, чего это будет стоить, нет, такое христианство, такое мессия, такой Христос нам не нужен. Не это ли мы можем сделать ошибку в наших жизнях? Уже вот мы сейчас как бы в одежду праведности оделись по благодати Божией. Не эту ли ошибку? Пусть Дух Святой вот обличает глубоко, исследует наши сердца. Какой позор, если я скажу Иисусу «нет» о каком-то материальном, что будет выглядеть как стадо свиней, скажу «да, это для меня важнее». И знаете, люди иногда, они приходят к вам, и они говорят, и вот у них как бы осуждение, они не уверены, что Бог их любит. Такие они как бы вроде бы смиренные они, и они приходят, говорят о своих ошибках, своих грехах, и вы начинаете их утешать, говорите им о благодати, Бог любит тебя, и все-все. А на самом деле этот человек лукает, и вы это не распознали. У него страх, у него дискомфорт, не потому что Бог святой, он грешный, а потому что дискомфорт и страх у него то, что он понимает, что Иисус призывает его взять крест, и он этого не хочет. И вот этот страх у него, из-за этого у него дискомфорт. И он пытается ввести в заблуждение вас или кого-то. Этот страх такой может быть. Это не потому, что меня не открылась любовь Божия. Не в этом дело. Это потому, что у меня этот страх, потому что я не хочу ничего менять. Я боюсь, что Иисус потребует слишком много от меня. И вот это у меня конфликт. Вот этот мой страх. Это, конечно, не Божий страх. Это лукавство. И вот эта вот история, она обличает. Они же, видите, здесь же написано. Великим страхом они были объяты. Ну не надо, это не тот страх. Нет, это не тот страх. Это лукавство. Вы просто боитесь за это стадо свиней. Ты просто боишься за эту свою жизнь. И не доверяешь, что Иисус хочет очистить и по-настоящему тебя благословить. Вот и все. Ты просто хочешь и то, и другое. Так не получится. Так что чувствую я дискомфортно, когда открываю Библию, прихожу на собрание, размышляю о Боге, прихожу в поклонение. Надо проверить, почему это дискомфорт. Потому что, может быть, действительно мне нужно напомнить о благодати и кровь Христа, омыла мои грехи, это нужно мне напомнить. Может быть. А может быть, здесь такое лукавство. Я не хочу ничего менять, но я хочу иметь мир. Я стремлюсь к этому миру 10 лет, и никак у меня не получается. Поддержите меня. Не можете меня поддержать? Ну, но проблема не в благодати. Проблема в том, что вот этот лукавство, да, вот этот страх есть перед Богом. Но это на самом деле эгоизм, это страх. Я хочу спасения, но ничего не буду менять. Я хочу просто вот спастись, попасть в царство, но чтобы Иисус был Господом моего тела, моей жизни, с понедельника до воскресенья. Дайте мне другое Евангелие, не такое. Дальше, с 38 по 39. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой, расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Те, кто испытал освобождение Иисуса Христа, преображение. Конечно, хочется быть с Иисусом. Ну, конечно, хочется, да. И этот несчастный, все. Это такое свобода. Сколько он там лет, несколько лет он мучился. О, это очень тяжело. Я, конечно, не могу такое представить. Но хотя его воля была подавлена, все равно вот это Божье творение в нем осталось. И он понимал, что с ним что-то не так. Он хотел освободиться, а сил не было. Это такая борьба, когда ты понимаешь, как должно быть, а у тебя сил с этим нету. Но это очень тяжело. И плюс, ну, слава, конечно, он просто был очень рад, и он хотел быть с Иисусом. Да? Он очень был благодарен, то, что Иисус освободил его, проявил милость к нему, да. Возможно, может, какой-то личный грех был в его жизни. Неважно. Милость он и силу Божию, и спасение испытал. И мы многие испытали эту милость Божию, освобождение. Конечно, мы хотим быть с Иисусом рядом. Что может быть лучше, да? Но есть более важные вещи, получается. Иисус говорит: нет. Хотя Иисус частично, довольно-таки часто призывал следовать людей за ним и быть в его команде, да, но здесь он говорит: нет, иди в свой город, в свой дом, в свой город и расскажи, что Иисус сделал для тебя. Рассказать другим о спасении, рассказать другим Евангелие оказалось гораздо важнее. И вот Христос, он пришел в этот мир. Мы получили духовное рождение, освобождение. Был слеп, теперь вижу, да, был мертв, и я ожил, да, вот как мы поем в песне. Но мир там в первом веке, он отверг Иисуса в большинстве своем, он распял Христа, да. Ну, подобие, вот как эти жители Гадаринской отвергли Иисуса, да. Но Бог все равно любит этот мир. И этих жителей Гадаринских он тоже любит. Для них как бы это было оскорбление для Иисуса. Но Иисус помилился к ним. Ладно, ты иди им рассказывай. Он все равно хочет, чтобы люди Гадаринской страны покаялись, слушая вот этого вот освобожденного человека. То есть Иисус как бы не махнул рукой на жителей Гадаринской страны. И Иисус... То, что мир отверг, то, что свет пришел, люди возлюбили тьму. По-прежнему Иисус не отверг этот мир, но Он использует нас, церковь, освобожденных, спасенных, чтобы мы пошли и стали свидетелями и давали людям второй, третий, четвертый шанс. Людям, которые, может, с первого, с второго, третьего или какого-то там раза отвергли Иисуса. Но церковь, я как верующий, я, конечно, хочу быть с Иисусом, да, но у меня более важная миссия быть свидетелем. Аминь. Вот этот мир, он такой, он упрямый, вот как эти жители Гадаринские. Но Иисус любит, долготерпит, не обижается, и мы должны не обижаться, если там люди как-то, они и ко Христу так относятся, да, чего обижаться. То есть мы призваны быть вот этими свидетелями, а мы свидетельствуем то, что Бог сделал во мне. Я знаю, какой я был, и что Иисус во мне сделал. Я знаю, что это Иисус это сделал, это Его сила, я ничего не придумал. Вот я был такой, и я... изменился. Почему? Потому что вот Евангелие. Если хотите, я вам расскажу. Но моя жизнь, вот она должна быть этим свидетелем, вот как этот человек всем рассказывал, всем рассказывал. У него была такая радость. Его освободили от... мы тоже освобождены от власти дьявола, да? От власти смерти освобождены мы. Да или нет? Смерть для нас сон, да? Теперь Христос наш царь, не сатана. Когда я был неверующим, я сейчас понимаю, тогда я не понимал. Когда я был неверующим, сейчас, когда я верующий, я понимаю, что сатана руководил моей жизнью. Это страшная вещь. Но это я сейчас понял, какая это страшная вещь. Да? Тогда я как-то там, у меня были какие-то там угрызения совести, мучения какого-то несчастного. Но я не мог все это осознать. Самое главное, я не мог освободиться. Но Иисус меня освободил. Поэтому нам, братья и сестры, есть что, о чем рассказать. И у нас важная миссия. А настанет время, Иисус Христос придет и установит свое царство, и мы будем вместе с Ним. Маранафа. Аллилуйя. Нам есть что сказать, братья и сестры. Иисус изменил. У нас есть у каждого свое свидетельство. Нам есть что сказать людям. Они могут быть упрямые, как эти жители Гадаринских, спорить. Ну да ладно. Это высокая миссия. Ведь это же сила Христа воздействовала на меня и на вас. Аминь. Вы испытали эту силу. Давайте расскажем другим. 40 стих. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. Ну, здесь приятно читать, что люди на западном берегу, опять вот в Галилее, на которой стороне Капернаум там находился, там была большая группа, они ходили за Иисусом, искали. Приятно читать об этом в противовес вот этой группе на восточном берегу, вот эти жители Гадаринские. Конечно, приятно читать про эту группу, которая искала, ждала Иисуса. В какой группе я хочу оказаться? Вот пусть Дух Святой испытывает. В группе, которая ждет Иисуса, ловит каждое его слово, пытается научиться, хотя не все понятно. Или группа, которая: Иисус, уйди, мне это слишком. Да, вот в какой группе я хочу оказаться? На каком берегу я хочу оказаться? Вот на западном, где люди хотели, или на восточном, где люди сказали: нет, Иисус, удались, нам слишком страшно от той жизни, которую ты нам хочешь предложить. Чего люди боятся-то, да? Если я посвящу всю свою жизнь Богу, я стану несчастным. Все мои свиньи пропадут. В какой группе хочу я быть? Вот вопрос. Какой группе? Вот как все это выглядит со стороны. Какая почва в моем сердце? Вот мы изучали. Какая почва, да? Которая... жаждет Слово Божие, держит Слово Божие, да, и даже там, если какие-то свиньи могут пропасть, Слово Божие, оно все равно драгоценнее. В какой я группе?